Радио Прага. Новости.
Топ-09 и Стан перед выборами в Европарламент создают единый блок проевропейских партий. В Чехии возникла новая организация по защите прав журналистов. Прагу и Центральный Чешский край соединит трамвайное сообщение. Партия ТОП-09 и движение «Старосты и независимые» будут баллотироваться на выборы в Европейский парламент вместе, заявил во вторник на пресс-конференции глава ТОП-09 евродепутат Иржи Поспишил. Список кандидатов возглавит, скорее всего, сам Поспишил. В коалицию войдет также партия «Зеленых». Переговоры ведутся и с региональным движением «Островак» и некоторыми другими. «Мы намерены создать единый политический блок проевропейских партий», сообщил глава СТАН, евродепутат Станислав Полчак. Выборы в Европейский парламент пройдут в 27 членских государствах Евросоюза с 23 по 26 мая текущего года. В Чехии создана новая организация, объединяющая журналистов – Чешский национальный комитет Международного пресс-института, членами которого являются в основном главредакторы СМИ, комментаторы, видные журналисты. Главная цель организации – защита свободы слова и прав журналиста, а также поддержка независимых СМИ, сообщил председатель чешского филиала Михаил Клима. Мэрия Центрально-Чешского края одобрила отчет ЭЯ, позволяющий определить экологическую целесообразность проекта по строительству трамвайных путей из столичного района Кобилисы в населенные пункты Сдибы, Долний Хабры и Седлец. Начало работ запланировано на 2022 год, подтвердила представитель мэрии Гелена Фринтова. Стоимость расходов превысит 2 миллиарда крон, то есть 80 миллионов евро. На конечной остановке рядом с магистралью D8 будет построена парковка на 840 машин, в Сдибах – на 420 автомобилей. К концу января текущего года закрылись все 9 чешских звероферм по разведению животных на мех, подтвердило Государственное ветеринарное управление после проведения соответствующей проверки. Запрет не распространяется на кроличьи фермы и хозяйство по разведению нутрий. В соответствии с поправкой к закону о защите животных от жестокого обращения, одобренной законодателями еще в 2017 году, владельцам зверохозяйств надлежит денежная компенсация. Ее размер, однако, пока установлен не был, сообщает чешское информагентство ЧТК. В Чехии в текущем году откроются 15 центров душевного здоровья, лечение в которых будет проходить в амбулаторном режиме. Такой подход позволит пациентам вести нормальный образ жизни, сообщил Петр Винклер из Национального института душевного здоровья. В прошлом году было открыто первых 5 центров. Лечатся в них в основном пациенты, страдающие от расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами, а также больные с диагнозом шизофрения. И теперь коротко о погоде на завтра. В среду 13 февраля в Чехии ожидается пасмурная погода. Местами возможен снег. Температура ночью опустится до минус 3 плюс 1 градуса по Цельсию. Днем поднимется до плюс 3 плюс 7 градусов. Ветер будет западный, северо-западный от 3 до 7 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Турочкова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии «Радио Прага» вас приветствует Ларета Вашкова. Чехия продолжает свою политику поддержки Украины. Мы побеседуем с представительницей правозащитной организации в Украине. Русский язык сохраняет за собой третье место в списке изучаемых в чешских школах иностранных языков. Каким был век путешествий чешского путешественника Мирослава Зигмунда? Он на днях отмечает свое столетие. Подробнее об этом с нами. Чехия продолжает свою политику поддержки Украины. Помощь гражданским инициативам в оккупированном Крыму и требования в адрес России по освобождению украинских политзаключенных. О поддержке Чехии правозащитных организаций и реформ в Украине, работе в регионе человека в беде и проблемах пыток и коррупции внутри страны рассказывает Татьяна Печенчик, глава правления Центра информации по правам человека. В стенах посольства Чешской Республики в Киеве с активисткой беседовала Катерина Айспурвит.
Разговор напрямую.
А Наша организация называется «Центр информации по правам человека». Мы занимаемся защитой прав человека, да, это понятно из названия. Работаем в сфере свободы слова, свободы ассоциаций, защиты гражданских активистов, противодействия пыткам, дискриминации. И также мы работаем в Крыму на оккупированной территории. Там находятся наши коллеги, с которыми мы сотрудничаем.
Мы с вами встречаемся на территории чешского посольства. Что вас связывает, вашу деятельность с Чехией и, возможно, вообще с Евросоюзом? Как Евросоюз участвует в этих реформах?
Да, ну, связывает то, что наш офис прямо напротив. Мы соседи на этой улице, но, конечно же, не только это. Мы являемся, сотрудничаем с посольством Чехии, оно очень поддерживает гражданское общество в Украине. Например, оно поддерживало нашу работу в Крыму, которую мы там ведем, даже более в широкой рамке Евросоюз. Он в нескольких векторах важен именно для Украины сейчас. Один процесс — это поддержка реформ, которые происходят в Украине. Как вы знаете, мы подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Есть план действий к этому соглашению, в том числе, что должна сделать Украина. Очень много конкретных шагов. И вот для нас очень важно, например, тот блок, которым мы интересуемся, это юстиция, права человека, свободы. Вот чтобы наше государство становилось более европейским. И для этого в том числе важно и политическое давление, и дипломатическая работа, и экономическая поддержка.
И все-таки в чем конкретно заключается именно чешская помощь? Вот чем вам помогает эта страна?
Она помогает многим общественным организациям, которые в Украине работают. Это организации, которые борются, например, с коррупцией, это организации, которые мониторят выборы. Наша организация правозащитная, то есть это поддержка нашей работы, которую мы ведем в Крыму.
Это субсидирование?
Да, да, это помощь, выделение грантов, финансовая помощь на, например, на помощь политическим заключенным, на мониторинг политически мотивированных судебных процессов, на помощь. Сейчас очень важно, чтобы предоставляли помощь крымским гражданским инициативам, потому что после оккупации почти все независимые журналисты, правозащитники оттуда уехали. Уровень репрессий, он не снижается, но при этом там появляются новые ростки такие гражданских инициатив, которые, такие как «Крымская солидарность» и многие другие, которые объединяются. Это люди, которые раньше никогда не занимались ни правозащитой, ни общественной деятельностью, но они сейчас в такой ситуации, что они солидаризируются, потому что иначе они просто не смогут там выжить. И гражданские журналисты, судебные мониторы. Есть много таких инициатив, которые, я считаю, очень важно, чтобы поддерживали извне.
К вам как-то обращались напрямую чешские правозащитники? Вы осуществляли какие-то совместные проекты, может быть?
Да, мы сотрудничаем с чешской организацией People in Need. Я, насколько знаю, это одна из самых больших организаций Восточной Европы.
Это «Человек в беде».
«Человек в беде», да, такое название по-русски. Они занимаются гуманитарной правозащитной работой и активно работали и в регионе Донбасса, помогают различным крымским инициативам. И также,
по-моему, со стороны сепаратистов их оттуда изгнали.
Да, их изгнали, потому что там сейчас практически нет организаций, которым бы разрешали работать. People in Need вели там как раз гуманитарную работу, которая очень важна людям, которые находятся в тяжелом в таком положении. Тем не менее, им запретили там работать, но они продолжают работать на материковой части Украины. Они поддерживают различные небольшие региональные организации, чтобы они становились более влиятельными. А, возможно, ваши слушатели слышали, что у нас идет процесс децентрализации, когда больше ресурсов, влияния, возможностей отдается на местные уровни. У нас идет процесс формирования территориальных общин. И, конечно же, это процесс, когда активации граждан на низовом уровне, когда они понимают, что им для того, чтобы, например, поремонтировать школу или детский садик, или сделать какую-то дорогу в селе в своем или в городке, это не надо ждать денег когда-то из Киева, а вот конкретно у них есть свои бюджеты. И, конечно же, люди становятся более активны в том плане, что они контролируют, куда идут эти бюджеты. И очень важно, что это такой переломный момент, потому что мне кажется, что реформа децентрализации, которая происходит происходит в Украине, это одна из успешных реформ, которыми можно сказать, что после Майдана действительно это тот пример, за что мы можем сказать спасибо тем изменениям, которые происходят. И вот они помогают различным организациям на региональном уровне, скажем, расстраивать процессы демократии.
И вам помог в этом европейский опыт?
Конечно, это важно. Важны те антикоррупционные реформы, хотя они идут очень тяжело, с большим скрипом. Очень тяжело идет реформа правоохранительной системы, особенно прокуратуры. Суды у нас сейчас идет реформа, но это тоже очень сложно. И поддержку в этом предоставляет Европейский Союз, Чехия. Для нас, например, очень важна позиция вашей страны по поводу политических заключенных, в поддержке крымских татар. Потому что Чехия, мы наблюдаем за тем, что происходит на международных площадках. Чехия всегда выступает, призывая к соблюдению прав человека в Крыму, к освобождению наших политзаключенных. Я напомню, что у нас сейчас 70 человек, это украинцы, которые находятся в тюрьмах в оккупированном Крыму и в России по сфабрикованным делам. Призывает их освободить, а к ним еще добавилось 24 наших военнопленных моряка. Да, то есть это около 100 человек, которые лишены свободы незаконно. И очень важно, чтобы Чехия и другие страны Евросоюза продолжали свое давление на Российскую Федерацию, чтобы она освободила этих людей, которые сидят просто ни за что.
Какие основные нарушения прав человека в Украине происходят и с чем это связано?
У нас работает национальный превентивный механизм. Это гражданские активисты, мониторы, которые совместно с сотрудниками офиса омбудсмана посещают закрытые учреждения. Я, например, есть одним из таких мониторов. И у нас в Украине находится около 5000 таких мест, в которых находится до 1 000 000 человек. То есть это огромное количество. И вот недавно, кстати, пару недель назад мы были в очередном визите в одном из киевских отделений полиции. И там мы зафиксировали то, что был избит человек, которого задержали по подозрению в совершении преступления. Конечно, это очень прискорбно. Скорбные факты, потому что, конечно, уровень пыток, жестокого обращения вот в закрытых учреждениях, он снизился за последние годы, но все равно эта проблема, она до конца мы еще ее не преодолели, и поэтому еще нам надо много чего сделать.
Вышестоящие чины прикрывают своих подчиненных?
Да, проблема в том, что у нас нету независимого органа, который бы расследовал случаи пыток, потому что это полиция, прокуратура, они друг друга покрывают. Но вот сейчас в процессе реформ у нас создается Государственное бюро расследований, которое является абсолютно независимым органом и которое как раз будет расследовать случаи пыток в правоохранительных органах, в тюрьмах. Но это бюро только начало работу, у них только в прошлом году назначили председателя, и сейчас формируется его штат, поэтому он еще не заработал на полную силу, и как мы видим, то те случаи пыток жестокого обращения, которые случаются, это бывает не только в полицейских отделениях, в тюрьмах, это бывает в психоневрологических интернатах, в психиатрических клиниках, в других местах, они, к сожалению, не расследуются эффективно. У нас, при том, что могут быть десятки тысяч таких случаев оценочно, всего за год в судах украинских до десятка, то есть это 5-6, несколько всего случаев судебных приговоров по факту пыток.
С 2009 года русский язык сохраняет за собой третье место в списке изучаемых в чешских школах иностранных языков. Именно язык Пушкина и Достоевского выбирает с 7 класса большая часть учащихся основных школ в качестве второго иностранного языка. Этот предмет стал обязательным в Чехии с 2013 года. За 10 лет число таких учеников увеличилось в 5 или даже в 6 раз. Можно ли объяснить рост популярности русского языка возрастанием числа школьников из числа российских граждан?
Тема дня.
Как сообщают некоторые исследователи, русским языком в той или иной мере владеет большая часть населения Чехии в возрасте от 40 до 70 лет, так как в рамках школьной программы он был обязательным предметом до 90-х. После бархатной революции ситуация радикально изменилась, интерес к русскому резко упал, что заставило многих учителей русского языка сменить профессию. В последние годы, однако, отмечается возрастание интереса к этому славянскому языку. В прошлом году предмет из более чем 791 тысячи осваивающих тот или иной иностранный язык изучали около 52 тысяч школяров. Преобладающее большинство чешских школьников ходит, однако, на уроки английского. Второй иностранный язык дети изучают позже. Вторым по востребованности в стране в общеобразовательных школах является немецкий интерес, к которому также растет. Это неудивительно, с учетом общей границы между сопредельными государствами. За 10 лет численность изучающих немецкий язык повысилась в 3 раза. Русский остается по популярности на третьем месте. Меньше 1% учеников проявили интерес к испанскому и французскому, как следует по данным Чешского статистического управления за 2017-18 учебный год. Наша собеседница Людмила Бабчакова приехала в Чехию, где живет уже около 20 лет, из Калуги. В общеобразовательной школе города Добжищ, он расположен в 40 километрах южнее от Праги, она преподает английский и русский языки. Русский учащимся с 7 по 9 класс. В целом в этой школе предмет, который преподают двое педагогов, изучает около 100 учеников. Сколько вы лет преподаете русский язык в качестве второго иностранного в вашей школе?
Я преподаю 8 лет.
В данный момент сколько у вас учащихся?
Приблизительно 100.
То есть это несколько классов, да? Или это выбор происходит из класса, определенное число учеников изъявляет желание изучать русский?
Да, да. Это приблизительно 6 классов. В этих 6 классах приблизительно 100 учеников.
В неделю занятия проходят 2 раза или чаще?
2 раза.
Последнее исследование, проведенное в Чехии, выявило, что за 10 лет число учеников, которые выбрали в качестве второго иностранного языка русский, возросло на 20%. Вы со своей стороны полагаете, чем объясняется повышение интереса к русскому?
Я думаю, что повышение интереса объясняется тем, что детям нравится русский. Он мелодичный, похож на чешский язык. Также их родители, которые изучали русский язык в конце 80-х, им советуют тоже записаться на русский язык.
То есть предполагается, что родители могли бы им помочь, да, посоветовать?
Да, могли бы им посоветовать.
Вы замечаете, с учетом возрастных изменений у учащихся младших и старших классов, насколько меняется интерес к русскому, как, например, уже, возможно, в некоторых случаях языку будущей специальности или языку, который позволит проникнуть глубже в русскую культуру? Или, может быть, опять же, у тех старшеклассников уже как средство деловых отношений в будущем? Они любознательны, инициативны, ваши ученики?
Да, любознательны, но в их возрасте в основном их интересует русский язык как язык общения на интернете. Очень часто я слышу, что они играют разные игры и общаются с игроками из других стран. И очень много игроков из России или русскоговорящих игроков. Поэтому это такой их первый контакт с русским языком. А также я думаю, что это их интересует и как язык, и для дальнейшей работы. Потому что все, конечно, согласятся, что в Чехии много русских туристов. И развивается и бизнес с Россией.
У вас опыт уже достаточно продолжительный обучения. Вы для себя выяснили, какие методы, может быть, или методики обучения вам больше всего помогают развитию интереса к русскому?
Методики. Ну, в основном, я думаю, что интересно то, что я из России и могу разговаривать со своими учениками на настоящем русском языке. Это, наверное, интересует их больше всего. А потом мы много используем, например, песни, стихи, стараемся смотреть и, например, мультфильмы на русском языке, фильмы на русском языке. Так что используем мультимедиальные методы.
А какие фильмы ребятам больше всего нравятся? Русские или мультфильмы? Или песни?
Мы начинаем обычно с классики. «Вышел зайчик погулять». Это очень нравится. Потом мы продолжаем, например, сейчас популярный мультфильм «Маша и медведь». Это тоже отличный мультфильм, потому что там... разговаривают очень понятно, и дети понимают, что говорят герои. Потом мы смотрим и «Ну, погоди». Ну, там особенно по-русски не разговаривают, но все равно что-то говорят, поэтому тоже нравится. Ну, а фильмы — это в основном у старшеклассников, но там в основном, конечно, мы смотрим, например, с титрами, если смотрим на фильмы.
То есть вы преподаете с 7 по 9? По данным Чешского статистического управления, в 2007-2008 учебном году азы русского в основной школе усваивали свыше 1% детей, 9100 школьников, а в прошлом году их число составило уже более 6,6, это 52 тысячи детей, то есть за 10 лет интерес к предмету повысился примерно в 6 раз. Благодаря миграции в основных школах возрастает численность учащихся иностранцев. Россияне наряду со словаками, украинцами и вьетнамцами составляют наиболее многочисленную группу учеников, для которых чешский не является родным языком. Однако объяснять рост популярности русского языка исключительно повышением числа русских, как и украинских школяров, было бы ошибочным. 11 лет назад в основных школах в Чехии учились 905 детей с российским гражданством и 2957 с украинским. В прошлом году их численность увеличилась примерно вдвое, но никак не в 6 раз, подчеркивают авторы исследования. Школы могут включить в свою программу в качестве второго иностранного языка немецкий, русский, французский, испанский, итальянский, словацкий, польский и другие языки. Африка грез и действительности. Там за рекою Аргентина, через Кордильеры, к охотникам за черепами. Дух океанов, перевернутый полумесяц. Это книги о захватывающих приключениях журналистов-путешественников Иржи Ганзелки и Мирослава Зигмунта, объехавших весь свет, и в свое время они будоражили и воображение советских и чехословацких школьников. 14 февраля Мирослав Зигмунд отмечает свой столетний юбилей. Подробнее Александра Баранова.
Когда Иржи и Мирослав познакомились в высшей школе торговли в 1938 году и задумали осуществить путешествие вокруг света, они на тот момент не помышляли о славе. Как и большинство юных душ, подгоняла их жажда приключений и открытий.
Наверное, так сошлись звезды. Это было суждено нам свыше, то, что у нас совпали интересы, то, что мы вместе учились и придумали нечто, что выходило за рамки тогдашней реальности. Только представьте, что свой план мы разрабатывали в годы протектората. Приходилось даже скрывать его от родных.
Вспоминает Мирослав Зигмунд. Однако родители и так отнеслись к кругосветной затее с пониманием.
А как то будет сказано до Африки? Это было то ужасное, то сам сивелице, как си будет маме.
А куда вы едете? Я говорю, в Африку. То, что я в маме ценил больше всего, это то, что она не начала сетовать, не ворчала, что это опасно, только и сказала, вы оба взрослые, поезжайте.
Оба два сте доспели, едьте.
Поскольку никаких финансовых запасов на дорогу у молодых инженеров не было, они придумали, как заработать. Решили, что станут живой рекламой автомобильной марки «Татра».
Не будем забывать, что мы начали путешествие спустя 2 года после окончания войны. Все международные отношения были на тот момент разрушены, и мы, молодежь, надеялись их хоть как-то восстановить и нормализовать. Во-первых, мы рекламировали наш автомобиль «Татра-87». И не только его, а чехословацкую промышленность в целом. Ну и, конечно, мы стремились к писательской деятельности.
Это была одна вещь. За другое, мы имели, самозрежно, амбиции писать.
Объясняет Мирослав Зигмунд. Проект был одобрен местными чиновниками. Завод «Татра» выделил автомобиль. Кроме того, путешественники получили стипендию в размере 400 тысяч крон. 22 апреля 1947 года в 10 часов 15 минут утра 26-летний Ганзелка и 27-летний Зигмунд стартовали мотор своей «Татра-87» в Праге перед зданием автоклуба Чехословацкой Республики. За 1290 дней пути они объехали больше 40 стран в Европе, Африке и Южной Америке, преодолели 111 тысяч километров, 12 раз пересекли экватор, сделали более 10 тысяч фотографий и отсняли 11 километров пленки разных форматов. Они были первыми, кто пересек Нубийскую пустыню на автомобиле. В Чехословакии, томившейся в тот момент за железным занавесом, репортажи Ганзелки и Зигмунда пользовались огромной популярностью. Легендарная «Татра» сейчас является экспонатом Национального технического музея в Праге.
Это необычайно элегантный автомобиль. Он отличается абсолютной целостностью конструкции. Это выдающийся образец чешского функционализма. Эта модель не только функционировала и производилась в обычном порядке, но и являлась при этом футуристичной, современной.
Бежне вырабил, а заровень шло о такто футуристическое модерное решение.
Отмечает специалист по автомобильной технике старого образца Павел Касик. Путешествие окончилось в Мексике. Ганзелка сломал левую руку и не мог продолжать его. Зигмунда же, поскольку он был гражданином Чехословакии, просто не пропустили бы на территорию США, поэтому друзья были вынуждены вернуться домой. Однако за эти 3,5 года они добились того, что задумали.
Думаю, что с финансовой точки зрения мы справились неплохо. Первое путешествие обошлось нам в 20 тысяч долларов. Эти затраты мы покрывали сами. Тогда доллар стоил 50 крон. Стипендия нам очень помогла в начале, но эту сумму мы вернули с лихвой. За время всего нашего путешествия мы заработали для Чехословакии 3 миллиона 200 тысяч долларов.
Рассказывает Иржи Ганзелка. Когда они уезжали в Африку, их провожали только близкие и друзья, ну и представители фирмы «Татра». В финале пути их приветствовали уже толпы людей. Они стали знаменитостями национального масштаба. На этом точка не была поставлена. В 1959-64 годах Ганзелка и Зигмунд предприняли новое путешествие. На этот раз по странам Ближнего Востока, СССР и Азии на автомобиле «Татра-805» в сопровождении механика и врача. Последних позднее сменили другие механик и врач. Однако период Советского Союза оказался для них критическим. Оба были изгнаны из Союза чехословацких писателей, их книги позднее исчезли из издательств и полок магазинов, и друзья надолго остались без работы. Из забвения они вернулись только после распада коммунистического режима. Состояние здоровья уже не позволило Иржи Ганзелке вновь отправляться в дорогу, но его друг еще самостоятельно посетил Японию, Австралию, Новую Зеландию, Сибирь, съездил даже на Шри-Ланку и на Мальдивы. В Злине, где друзья обосновались после возвращения с первого путешествия, в этом году состоится череда мероприятий в честь столетия Мирослава Зигмунда. В музее Юго-Восточной Моравии будет работать тематическая выставка, а в мае состоится международный детский кинофестиваль, тема которого «Открывай и познавай». С 14 февраля чешская почта начнет также продажу специальных марок. Кроме портретов Иржи Ганзелки и Мирослава Зигмунда, на них будет схематично изображен маршрут их странствий.
На сегодня это все. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.